Глава 28. В начале августа произошло два важных события. Одно касалось конкретно Фомичева. С разницей в три дня Раса и Линос родили крепеньких мальчиков. Сергей поднял над собой обоих сыновей, матери были счастливы. Назвали Владимиром и Владиславом. Снова отмечали, практически неделю княжество работало на автопилоте. Руководство обмывало пяточки. Следующее касалось всего княжества. Наконец-то смоленский экшен, приправленный лав-стори, закончился. Теперь остается пожинать плоды своих усилий. Семьи трех неожиданно и скоропостижно умерших купцов действительно уезжают из города. В связи с их кончиной в ближайшее время должны состояться перевыборы купеческого старейшины. И весьма вероятен вариант, что к власти в этой гильдии придут сторонники партнерства с торговым домом Вяземского княжества и вообще с Вяземским княжеством. А это, нужно заметить, самая влиятельная сила в Смоленске. В принципе, можно было бы и сейчас подмять город под себя, но слишком много нужно сделать здесь. Все не охватить, поэтому будем пока укреплять свои позиции, следить за ситуацией и ждать. Первая ласточка изменений уже объявилась, и ею стал отец Миланы, невесты Ждана. Теперь уж точно его невесты, это подтверждено ее отцом. Свадьба назначена на осень, сразу после ярмарки. Причем поменял сторону купец со скандалом. Разругался с оставшимися сторонниками умерших лидеров вдрызг. Так что можно порадоваться за Ждана, и нужно готовить молодым подарок, иначе никак. По причине отсутствия отца, тот, заикаясь и краснея, обратился к нему, Фомичеву, с просьбой быть посаженным отцом на свадьбе. Точнее, он назвал это по-другому, Фомичев не сразу понял. Ждану пришлось разъяснить просьбу, и Фомичев понял, что в знакомой ему реальности это называлось быть посаженным отцом. Соответственно, роль матери выпадала Лизавете. Та с радостью согласилась, но сразу оговорила, что Светланка поедет с ней. Света и Сергей и Лиза назвали свою дочь. Полное соответствие времени, традиции и самой девочки, голубоглазой блондинки. Ну, с этим Сергей проблем не видел. Можно было дочь с нянькой оставить на пароходе, чтобы шум свадьбы не мешал сну дочери. Насчет подарка тоже проблем и сомнений не было. Князь он или не князь? Кстати, тогда Лизавета княжна? Значит, княжна. Так вот, и подарок будет княжеский, но пока Ждану знать об этом не обязательно. Хотя готовить подарок нужно начинать уже сейчас. Поэтому придется вызвать начальника строительного управления. Три дня назад вернулся Володя Черных. Весь светится от счастья. Спустился по трапу, поддерживая за руку красивую девочку. Хотел доложиться, но Фомичев махнул рукой, мол, потом, обняв его. Потом Володя представил его своей невесте. И правда, юная девочка так стеснительно порозовела и потупила глазки. Фомичев, оглядев ее, крякнул и, склонившись, взяв ее за руку и поцеловал, чем окончательно смутил барышню. Улучив момент, когда избранница воеводы на миг отвернулась, одобрительно показал тому большой палец. «Жаль, что замок еще не готов, придется Черныху устраивать брачное гнездышко в своем модуле». Ну да ничего, внешние стены возводить уже заканчивают. Зима уйдет на внутреннюю отделку, а летом можно будет вселиться в замок. Была еще одна неожиданная новость. Вместе с Черныхом на пароходе из Смоленска прибыли волхвы, представляющие несколько богов языческого пантеона. Причем, как выяснилось, инициатором поездки был служитель Перуна. Остальные были как бы с ним за компанию. Очень уж взбудоражил служителей культов поединок Ждана с Нурманом. Не столько сам поединок, сколько впечатляющий финал. После этого поединка количество подношений за неделю Перуну превысило годовой объем. Внезапно все вдруг вспомнили, что давно не совершали требы ему. Фомичев, увидевший волхвов на пристани, после того, как Черных объяснил, кто это был, удивлен. Познакомился, узнал причину и быстренько всучил эту религиозную делегацию научникам, предупредив последних, чтобы не забывали согласовывать с ним или его замами перемещение волхвов по княжеству. Сам не стал ими заниматься не потому, что был истинным христианином, как раз наоборот. Просто не считал нужным тратить столь драгоценное время на это. Хотя понимал важность вопроса, однако понимал он и то, что если заострить этот вопрос, то даже можно расколоть и тех, кто пришел в этот мир вместе с ним, и поссориться с аборигенами. Никогда еще религиозность не сближала народы. Поэтому еще в начале пути, когда открылся портал, он решил, и все участвующие согласились с ним, быть нейтральными в этом вопросе. То есть религия должна была остаться исключительно личным делом каждого. Насколько добровольно и все ли, он этого не знал, но пока, по информации Васильева, отслеживающего в том числе и эту тему, причин для беспокойства не было. Да, люди имели в своих модулях иконы, другие совершали намазы, это было их личным делом. Главное, не пытались стать миссионерами и не проявляли враждебности к другим религиям. К тому политеизм окружающего их мира этому способствовал. Каждый имел право верить в своих богов. Сам же Фомичев не считал себя религиозным человеком. Одновременно же не был и атеистом. Он был реалистом и тратил свое время на практические дела. Вот одним из них и было совещание, которое он решил провести через 3 дня после возвращения Черныха, посчитав достаточным это время для освоения его избранницы на новом месте. Неоднократно за эти 3 дня Сергей видел в разных местах Вязьмы и окрестностей Владимира с его избранницей. Одета она уже была в некий симбиоз костюма 9 и 21 веков, подчеркивающий достоинство фигуры юной девушки. Судя по жестикуляции и оживленной мимике, она с энтузиазмом встраивается в новую для нее жизнь. Совещание Фомичев решил провести в расширенном составе, то есть с привлечением всех начальников управлений. «Итак, господа товарищи бояре, настал подходящий момент подвести некоторые итоги и обозначить цели. Часть из вас в курсе последних событий, часть не совсем, то есть только в части, их касающиеся, а часть вообще не в курсе, поэтому коротко дам общую информацию. Мы укрепили свои позиции в Смоленске. К несчастью, часть лиц, активно противодействующих продвижению наших интересов в этом городе, скоропостижно и неожиданно скончались. Как говорил один известный юморист в нашем времени, наверное, съели что-то. При этих словах на некоторых лицах промелькнули улыбки. Но не будем о грустном. В данный момент ситуация в Смоленске меняется. И есть достаточно серьезные основания предполагать, что отношения с этим городом у нашего княжества улучшатся. Даже есть мнение воспользоваться этим и, как это говорится сейчас, взять город под свою руку. Но этот вопрос предлагаю рассмотреть позднее. Сейчас продолжу информацию. Для тех, кто не в курсе, можете поздравить нашего воеводу-боярина Черныха Владимира Ивановича с обретением любимой. Да не краснеет ты так, Владимир Иванович. Поясняю, почему об этом важном конкретно для Владимира Ивановича факте я говорю на совещании, где главными вопросами являются как бы совершенно другие. Например, наверняка начальник строительного управления рад за Владимира Ивановича и с удовольствием поднимет кубок за здоровье молодых на их свадьбе. Но вряд ли он понимает, как сей факт пересекается с его производственными планами. Поэтому я сделаю отступление и дам слово именно начальнику строительного управления. Федор Федорович, расскажите, что сделано на данный момент и что планируется еще сделать до зимы. Начальник строительного управления, бывший старичок Живчик, а ныне белобрысый молодой человек среднего роста, поднялся со своего места за столом. На данный момент управление ведет строительство нескольких объектов. Объем работ определяется как численностью рабочих, так и возможностями цементного завода и логистики. Это замок, база флота, канал Вязьма-Вазуза. Это из крупных объектов. На этих объектах работа ведется в 3 смены, 7 дней в неделю. Плюс бригады управления продолжают работу по обустройству поселков в районах Шлюза, Улица, Молотка, Порта на Угре, Карьера на Сегосе и Шлюза Вязьма-Вазуза. По порядку. Замок. Наружные работы самого замка будут закончены по плану через 2 недели. Сразу же начнем внутреннюю отделку. После этого начнется монтаж крепостных стен замка и зданий на его территории. К морозам должны успеть. Сдача объекта весна следующего года. База флота. Причалы готовы. Эллинг будет готов к зимнему сезону. Канал Вязьма-Вазуза надеемся через месяц сдать в эксплуатацию. Что касается поселков и деревень. Дома установлены везде. Занимаемся монтажом общественной и сельскохозяйственной инфраструктуры. За это лето будут готовы крепостные башни в 2 населенных пунктах. У канала Улица-Молотка и у базы флота. Для тех, кто не в курсе, башни строим из готовых ФБС-блоков 60-ки и наружную сторону дополнительно доливаем еще полуметром железобетона. Срок постройки одной башни 2 месяца. Башня представляет собой куб 15 на 15 и в высоту 15. Плюс вход в башню сделан через поворотную башню, исключив таким образом возможность использования тарана при штурме. Хотя, на мой взгляд, это излишне. Ворота из 5-миллиметровой стали ни к какому тарану не по зубам. Но построили, как приказали. Но это еще не все. Внутри башни есть возможность не только воевать, но и жить. Основанием башни является 3-этажное подземелье, где располагается склад хранения семенного фонда поселка, припасов на случай осады, арсенал и колодец. В случае необходимости все жители деревни могут укрыться в башне. Тесновато будет, конечно, но зато живы. Плюс мужчины поселков усилят гарнизон башни. Простите, где сейчас земснаряд и люди, занимающиеся прокладкой каналов? Я имею в виду тех, кто выполняет земельные работы, уточнил Фомичев. Как и планировалось, после шлюзовой системы Вязьма-Вазуза переброшены в верховье Угры. Земснаряд чистит русло, а бригады разбивают на местности маршрут канала Угра-Деснец. Лесорубы уже начали вырубку просеки. Вот как раз это тот момент, когда личное счастье нашего воеводы пересекается с планами строительного управления. Дело в том, что в отличие от нас, Владимир Иванович полюбил барышню не простую, а дочь полоцкого наместника. И это еще не мешает планам нашего строительного управления. Мешает то, что полоцкий наместник собрался выдать ее замуж за сына киевского князя Аскольда. И Владимир Иванович отбил будущую княгиню как раз в момент, когда она плыла по Днепру на свою собственную свадьбу. Причем отбил во всех смыслах, и фигурально, и реально. И что из этого следует? А следует то, что мы, решив вопрос со Смоленском, тут же получили в качестве врагов 2 города – Киев и Полоцк. И если не зимой, то по весне водой к нам придут выяснять отношения 2 войска. Из Киева от обиженного князя и из Полоцка от не менее обиженного тестя Владимира Ивановича. И если мы построим шлюз Угра-Деснец, то своими руками откроем прямую дорогу из Киева в Вязьму. Надеюсь, это всем понятно. Не нужно косо смотреть на Владимира Ивановича. Он все делал с моего разрешения. А почему я дал разрешение? Поясню. Во-первых, исходя из наших стратегических интересов и соответствующих планов, Полоцк нам необходим. Под нашим ли управлением или в качестве союзного города, это не столь важно. Но он стоит на дороге, которую хотим и должны контролировать мы. Поэтому рано или поздно решать вопрос с ним придется. По случаю складывается так, что придется рано. Когда их ожидать, я пояснил. Во-вторых, в нашей истории через год на Киев состоялся поход Олега, который и сделал его своим княжеским городом. То есть, снова, наши разногласия со Скольдом вряд ли затянутся по причине от нас независящей. Если же нет, ну что же, городом больше, городом меньше, хотя Киев, на мой взгляд, нам менее интересен, чем тот же Хамлидж. Все же проще построить 20-километровый канал Волга-Иловля в степи, чем обойти 70 километров днепровских порогов. Вот, исходя из этого, я и дал разрешение Владимиру Ивановичу на кражу невесты. Хотя, скажу честно, я бы разрешил это и без всяких исторических и материальных условий. Мне достаточно счастливого лица Владимира Ивановича, чтобы не сомневаться в правильности своего поступка. Тем не менее, нашим стратегам нужно проработать варианты дальнейшего развития событий и, соответственно, подготовить мероприятия в военной области. И еще. Сергей Аркадьевич, не хотите дать краткую справку по отличиям нашей истории и нынешней? Вы мне? Встрепенулся молодой и достаточно тщедушный человек с черной бородкой-клинышком. Именно. Кому, как не вам, историку, специалисту по Древней Руси, делать сравнительный анализ по отличиям истории? Неожиданно. Ранее я не часто бывал на подобных совещаниях и почти никогда моим мнением не интересовались. Ну, а чего же? Вон свидетель, Чтибор, когда он попал к нам. Вы также присутствовали тут, и ваше мнение было интересно и к месту. И сейчас подобный момент. Так что прошу. Хорошо. Как вы помните, в момент нашего с вами, так сказать, чудесного попадания в столь малоизвестной науке IX век, мы были крайне ограничены в информации об окружающем мире. Первые контакты с племенем Голедь пролили столь щедрый свет на жизнь этого малоизученного племени, что я решил посвятить научную работу этому вопросу и таким образом внести свой вклад в изучение этого крайне обделенного вниманием факта. Сергей Аркадьевич, мы очень благодарны вам за изучение быта и жизни наших ближайших союзников, но я прошу вас осветить именно отличие нашей истории и той, что происходит вокруг нас. Соответственно, исходя из этой информации, мы могли бы планировать свои дальнейшие действия. Вы имеете в виду то, что в этой истории Рюрик еще жив? Вот, на мой взгляд, это важное отличие. Первый раз информация о том, что в Новгороде до сих пор правит Рюрик, дошла до нас зимой от смоленских купцов. Нужно сказать, мы с Александром Михайловичем и Иннокентием Петровичем отнеслись к ней скептически. Прошу понять нас. Очень трудно определиться во времени. Местные календари, в смысле точки отсчета, нам неизвестны или крайне неточны. Однако, по информации от купцов, посещавших в прошлом году Царьград, известно, что там считался тогда 6387 год от сотворения мира. В переводе на привычное нам летоисчисление это 879 год от Рождества Христова. То есть, по нашей истории, год смерти Рюрика и вступление в княжение Олега Вещего. Исходя из этого, можно было бы предположить, что поход Олега должен состояться через год. Я думаю, что факт того, что Рюрик жив, это результат погрешности во времени даты его смерти, дошедшей до нас. В это время информация распространяется в основном устным образом и очень медленно. Естественно, она и запаздывает, и часто меняет смысл в сравнении с первоначальной. Весной через наш город пошли лодии купцов из других городов, в том числе и из Новгорода, и информация о Рюрике нашла свое подтверждение. Как вы знаете, распоряжением князя Сергея Владимировича один из нас обязан присутствовать при опросе гостей таможенной и пограничной службами. И эта обязанность дает нам очень серьезную пищу для размышлений. Так вот, Осмыслив все, что нам удалось разузнать, мы коллективно пришли к такому выводу. Рюрик не смог побороть новгородское вече и стать полноправным хозяином в новгородской земле. Именно этим обусловлен уход Олега в Киев в нашей истории. Заняв киевский стол, он стал настоящим князем. Поэтому Олег ли или сам Рюрик, но первые князья Руси так или иначе пойдут на юг. Рюрик жив, точнее, пока жив, но его власть в городах Северной слабеет. Вероятность, что они выйдут из-под руки его наследников, крайне высока. Я имею в виду Ростов, Изборск, Белоозеро, Муром, может, исключая сам Новгород и Ладогу. Но это если он или Олег не уйдут в Киев. А вероятность похода на Киев, на мой взгляд, достаточно высока. Вывод: в ближайшие годы нам будут противостоять отдельные города-княжества, а не единое княжество с городами, окружающими нас. Вот коротко и все. Спасибо за внимание.
Спасибо за информацию. И еще один вопрос. Волхвы из Смоленска. Расскажите всем, что, почему и ваше мнение на этот счет.
Из Смоленска к нам с визитом прибыли четверо волхвов, соответственно, представляющие четырех богов: Перуна, Дашбога, Велеса и Сварога. Инициатором и главным в этой делегации является жрец Перуна. Причина – интерес, появившийся конкретно к нам после знаменитого боя Ждана Бориславовича с Нурманом. Я надеюсь, все в курсе этого события. Ну вот, смерть Нурмана от руки Перуна и эффект, произведенный на людей, сподвигли жрецов познакомиться с нами поближе. По поручению уважаемого Сергея Владимировича, на меня, Александра Михайловича и Иннокентия Петровича была возложена миссия по знакомству их с нашим княжеством. Я никого не удивлю, сказав, что гости, побывав на наших заводах, стройках, полях, были, мягко говоря, шокированы. Они, наверное, как все священнослужители, несколько оторваны от реальной жизни, и слухи, доходившие до них о нас, и считали слухами. Однако наибольшее потрясение они получили, начав знакомиться с историей. Нашей истории. Мы в беседах с ними сразу подчеркнули, что наша история может отличаться от их истории. И, как я говорил уже ранее, она уже немного отличается. Тем не менее, они воспринимают информацию буквально. Вчера мы дошли до 12 века. Информация о захвате Арконы христианами и уничтожении храма Святовита. В общем, пришлось воспользоваться услугами медицины. Сегодня по согласованию с ними у нас выходной, а завтра продолжим. К тому же завтра для встречи с коллегами должен прибыть жрец княжества Голить Едивит. Я думаю, на освоение оставшихся веков истории нам понадобится еще не менее недели, если позволит Сергей Владимирович.
Позволю, нет проблем, только вы уж там сами. Меня не впутывайте и поосторожней там. Не нужно нам еще религиозных проблем. Ладно, занимайтесь, а мы продолжим. Спасибо, Сергей Аркадьевич. Итак, общую информацию все получили. Возвращаемся к тому, на чем прервались. Федор Федорович, стройку канала Угра-Деснец сворачиваем. Пока сворачиваем. Переходим к следующему этапу. А следующим у нас были планы построить каналы Осьма-Красавка, то есть переход Днепр-Угра и Быстрень-Вазуза, он же Днепр-Волга. В обоих случаях мы вступаем в конфликт с волоками и людьми, их держащими на этих направлениях. Поэтому нужно решить, с какого начать. Какой нам выгоднее? И сразу взять на заметку при любом варианте. Охрана строителей должна быть усиленная. Прошу предложения. Дальше прошлись по всему спектру деятельности княжества. В общем, совещание получилось не рядовым, хотя и не по плану. Ну что ж, уберем урожай, подведем итоги года. Первого календарного жизни в этом мире и хозяйственного. Когда совещание закончилось и народ шумной толпой выплеснулся за пределы кабинета, Фомичев, усмехнувшись, окликнул Чтибора: «А вас я попрошу остаться».